Изъясняясь с коринфянами по поводу сложившихся у них отношений, апостол Павел как бы отвлекается от темы повествования, и отступление его посвящено тому, что он представляет для них свое служение, как он сам его понимает, и как хочет, чтобы и они его тоже понимали. И чувствуется, что у него радость в сердце. Его обвиняют во многом, на него наговаривают. Ну и проблемы существуют определенно во взаимоотношениях. Но при всем этом у него есть внутреннее торжество, радость от сознания того, какое великое, славное и прекрасное дело он совершает. Это, братья, очень ценно для служителей, для всех тружеников на деле Божьем, когда ты внутренне понимаешь, что ты делаешь. И это не твоя личная самоуверенность, а это уверенность, которую в сердце твое влагает Бог от сознания вот того, перед кем стоишь и что делаешь. Итак, мы начали большую под заголовок, под тему описания Павлом сути и цели своего служения. И вчера мы посмотрели на первый пункт, как представляет его Павел для читателей, для нас. Это служение, это торжество во Христе. И я думаю, что было бы для нас хорошо делать после каждого пункта обобщения, что значит служение, это торжество во Христе. Я бы хотел спросить, братья, как вы поняли вот вчерашний наш урок, служение, это торжество во Христе. О чем, а какая основная мысль вот этих стихов из 2.13 по 3.6 мы разобрали? Кем Павел себя здесь видит? Каким он видит свое служение? Пожалуйста.
Ну, да, как вчера мы приводили мысль победителя, человека, который победил, и Павел видит себя вот, в числе пленников Иисуса Христа, вот, в числе плененных, и он служит Господу, и для него, и он рад быть пленником Иисуса Христа, служить для него, служить. Такого торжества.
Хорошо, хорошо, да, пожалуйста.
Апостол Павел пишет такие слова, значит, пишет, Христово благоухание. То есть Христос, он победил, а они идут как вот под его знаменями, вот это диван, где, значит, как жествует, это любовь Божья, значит, Царство Божие распространяется по земле через апостола Павла в том числе.
Хорошо.
Такое торжество.
Да, правильно, хорошо. Еще кто добавит, пожалуйста.
Еще вчера была мысль такая выставлена, что мы, то есть апостол Павел говорит, что мы Христово благоухание, то есть жизнь на жертвеннике, и вот он сгорает это в жертвеннике и благоухает, и, то есть жизнь это благоухание Христово.
Хорошо, хорошо, пожалуйста.
Примал я спокойствие для духа, чтобы я не нашел лучшего брата тыка. То есть выражается глубокое переживание на коринфян, что он не имеет вести,
это понятно. До сих пор мы это предыдущий, да. А теперь, как Павел вот в этом разделе понимает свое служение? Братья сказали, что Христос, я думаю, достаточно, мы обобщаем, просто нам желательно бы сейчас записать как-то общее какое-то определение, пока не торопитесь, может быть, подправите, а потом вместе запишем. То есть, Павел сознает, что Иисус Христос победитель. А он видит себя следующий в этой вот торжественном шествии Евангелия по миру, да? Как нам лучше это сформулировать? Ну вот, для, может быть, если для вас приемлемо, то хорошая такая формулировка, что Бог дает нам идти в триумфальной процессии Христа. Вот мы вчера обращали внимание. Если так и записали мы, да, хорошо. Вот это и есть. И я, как плененный Иисусом Христом, следую вместе с Ним и за Ним, и моя жизнь и служение это приятное благоухание, возжигаемое ради Иисуса Христа, для Иисуса Христа. Таким он видит себя здесь. И такую способность мы имеем от Бога. Это 5-6 стихи. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, как будто мы что-то собой представляем, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. И дальше он говорит вот эту известную фразу: «Буква убивает, а дух животворит». Два направления, в которых применима эта фраза. Кто подскажет, братья? Вчера мы тоже сказали: «Буква убивает, а дух животворит». На все, кто еще не говорил. Пожалуйста. Хорошо. Это вторая. А первая?
Писание Абдамцы, нас и также и Павла, было основано на чувствовании ситуации. В законе написано так, и его надо не нарушать, но в разных ситуациях можно поступить по-разному. Поэтому Павел чувствовал коринфянам ту ситуацию, что ему не надо было идти, но помедлить, и оно все стало на свои места. Но сейчас он говорит, что не так поступить, и оно не хотит, будет результат, чем він тебе попозже. І послання воно зробило більше плодовшим, ніж сам приход Павла.
Хорошо, но об этом раньше мы рассуждали. Сейчас у нас вопрос, как понимать фразу «буква убивает, а дух животворит». Пожалуйста, Володя, давай.
Да, ну это, ну, я надеюсь, можно своими словами, это хоть те уже апостолы, наверное, у них была какая-то определенная рекомендация, они приходят, и они могли зарекомендовать что-то, что делать, что делать, как-то рекомендация написана как-то. Но Павел говорит, что не это важно. Он говорит, как бы, что вы наше письмо всеми читаемое и узнаваемое всеми человеками. Ну, то есть дух, он будет действовать духом Божиим.
Хорошо, правильно, достаточно, братья. Мысль в целом правильно, немножко подправлю. Буква убивает, дух животворит. То есть рекомендательные письма, свидетельства, с которыми могли прийти те люди, уже апостолы, которые мог бы принести Павел от кого-то, оно не принесет жизни. Бумажка, она останется бумажкой. И если я приду с рекомендательным письмом, это еще не значит, что я буду что-то из себя представлять как служитель. Буква она жизни не несет. А свидетельство, мое рекомендательное письмо, это сила Духа Святого, которая проявилась в моем служении. И то, что вы стали верующими, то, что вы пришли к Иисусу Христу, это лучшее свидетельство того, что Бог доверил мне это служение. Такая мысль. Ну, а вторая... Да, пожалуйста.
А можно как-то сжато, чтобы пометить?
Никакие человеческие свидетельства не сделают наше служение плодоносным. Можно так сказать.
А можно анонимно?
Сейчас запишем. Никакие человеческие свидетельства, ну там удостоверения сегодня выдают, дипломы там и все прочее, не сделает наше служение плодоносным. Точка святой, наверное. Только Дух Святой. Даст жизнь нашему служению. Только Дух Святой даст жизнь нашему служению. Ну, примерно так. Это как по-разному можно выразить. Но общий смысл таков. И вот Павел говорит, что рекомендательные письма, они не нужны. Вы письмо, вот посмотрите. То, что вы здесь, то, что вы верующие, это лучшее подтверждение, лучшее письмо того, что я имею право быть служителем апостолом. Теперь, братья, вторая мысль, буква убивает, а дух животворит, этой фразы апостол начинает сопоставлять свое служение с ветхозаветным служением, свое служение или новозаветное служение со служением Ветхого Завета. Для чего он это делает? Мы сейчас будем читать, я сразу скажу вступительные мысли. Для чего Павел начинает, вот здесь дальше 7 стиха 3 главы, говорить о том служении, которое совершал Моисей, о том ветхозаветнем предстоянии его перед Господом, славе, которую он видел. Если коринфяне были в основном язычники, если они были чуждыми и далекими от всего того, для чего им это было надо? Вероятно, мы не можем тоже утверждать точно, но вероятно, что вот эта вот оппозиция, которая возникла в церкви, это могли быть иудействующие люди, которые и в галатийские церкви приходили и убеждали верующих из язычников, что если не обрежетесь, не можете спастись. Они везде за Павлом шли по пятам и препятствовали в его служении. Поэтому очень может быть, что и сюда, в Коринф, они тоже пришли, и вот это вносили, вот эти смуты, и говорили, что надо соблюдать закон. Может, и какие другие причины, но вполне вероятно, это причина. И поэтому для того, чтобы открыть коринфянам превосходство служения Нового Завета, которое вручено нам Иисусом Христом и которое совершает Павел, вот он здесь и противопоставляет, как было при Моисее и как сейчас есть то, что вручено нам. Давайте мы прочитаем 3 глава стихи 7 и до конца. Читайте, братья, по 3 стиха по порядочку. Мы остановились, я не помню, кажется, вот на той лавочке, да? Саша, с тебя, наверное. Нет, с того, Саша, да. Читай, читай. Саша, ты читай. 7. 7 стиха.
Если же служение находится на Богу, начертано на камне, и на камнях было так славно, что мы, Израилевы, не могли смотреть на лице Моисеева, по причине славы лица и заходящей, то не гораздо ли более должно быть славным служением Духа? Ибо если служение службы не славно, то тем паче изобилует славу служение оправдания. Что прославленное так и не оказывает славу с той стороны, по причине преимущественно славы последующего. Ибо если приходящая слава, тем более славно пребывающая. Имея такое надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал, покрывал и не просто его, чтобы сыны Израилевы не взирались с ними приходящего.
Но мы закреплены, и по той же самой покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ, как славу славу, как от Господня Духа.
Хорошо. Братья, Павел говорит, что если вот склониться на сторону иудаистов, которые, возможно, несут вот это вот ветхозаветнее учение, то это значит принять служение осуждения. И это значит убить всякий дух жизни верующих. Это только религию ритуалов и обрядов. Вчера как раз у нас был предложен текст на тихом часе «Выйдем к нему за стан». «Выйти к нему за стан» – это то есть от той религии, ритуалов, обрядов, которые соблюдали в Ветхом Завете и которая должна остаться там для евреев в прошлом, была к живой вере, к духовному служению через Иисуса Христа. И вот здесь вот апостол Павел говорит, что служение, которое мы совершаем, служение Нового Завета – это славное служение. Второй наш пункт описания служения – это славное служение. мы посмотрим, в чем слава этого служения и какое превосходство его над ветхозаветным служением. Скажите, братья, в этом тексте все для вас понятно, который сейчас прочитал? Или мало что понятно, или вообще ничего не понятно? Из непростых текст, из непростых, давайте постараемся вместе вникнуть. Если же служение смертоносным буквам, начертое на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его. Служение смертоносным буквам. Что это значит? Моисей был служитель Ветхого Завета. Моисей был служитель закона. Моисей принял от Бога закон. Сам по себе этот закон, он в себе жизни не нес. Служение Моисеева, оно несло людям не жизнь, а смерть. Почему? Проклят, кто не исполнит всего написанного в всей книге закона. Даже не исполнит, а не исполняет постоянно. А исполнить этого никто не мог. Поэтому это служение, которое нес совершал Моисей, это было служение осуждения. И апостол Павел об этом подробно говорит в 7 главе послания к римлянам, что когда пришла заповедь, грех ожил. Грех посредством заповеди стал крайне грешен, потому что обнаружил мою неспособность, обнаружил, насколько я греховен, и мою неспособность исполнить закон Моисеев. И поэтому тот закон, который дал Моисей, который принял Моисей от Господа, это было служение осуждения. Это было служение смертоносным буквам, потому что там было рукописание, написанное против нас. Колоссянам Павел пишет. Там для нас был приговор. В этом служении это были буквы, несущие людям смерть, потому что тому смерть, тому смерть, кто не почитает смерть, кто нарушит смерть, ну и так далее, и так далее. Это было служение, ветхозаветнее служение, которое совершал Моисей, это было служение смертоносным буквам. Это понятно, да? Но при всем этом это было славное служение, потому что оно исходило от Бога. Оно исходило от Бога, и Моисей, совершая это служение, входил в присутствие Бога. Моисей имел личное общение с Богом, и как следствие этого личного общения с Богом, лицо Моисеева сияло. Это тоже понятно, да? То есть седьмой стих. Служение смертоносным буквам, начертанное на камне, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы его. Это понятно, да? Лицо Моисеева сияло, и для того, чтобы сыны Израиля не могли, не видели этой славы, Моисей полагал на лицо свое покрывало. Для чего он полагал покрывало? Ну, вероятнее для того, что он считал, что они недостойны по своему состоянию видеть эту славу. Почему не написано? Ну, факт какой. Сходил с горы или от скини уходил, но полагал на лицо свое покрывало, чтобы сыны Израилевы не видели это сияние, которым сияет его лицо. Лицо Моисеева сияло от славы Бога присутствия. И остальной народ не мог этого видеть, потому что они не имели нормальных, правильных отношений с Господом. И вот он говорит, если даже вон то служение, и то несло в себе славу, и лицо Моисеева сияло, то не гораздо более должно быть славно служение Духа, то буква, которая смерть несла. А это духовное служение, которое жизнь несет, оно тем более имеет преимущество на славу. Или если если служение осуждения, то есть ветхозаветнее служение, которое приговаривало людей, это было служением осуждения. и написано так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Третья глава Римлянам, можно записать, как эта заповедь, как это служение осудило всех людей. Римлянам 3:19. Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Служение осуждения всем закрыло уста и всем подписало приговор. Римлянам 3:19. То есть даже вот такое служение, но и то оно было славным, потому что, я повторяюсь, оно было получено от Бога. Но то тем более изобилует славою служение оправдается. То служение, которое нес Моисей, оно всем людям подписывало приговор, а служение, которое совершаем мы, Павел говорит, духовное служение, это провозглашает людей праведными. Вы представляете, братья? Провозглашает, объявляет людей праведными. Служение оправдания или по-другому служение праведности. Бог делает людей праведными. Ветхий Завет делал всех людей виновными, а Новый Завет делает всех людей праведными. Ну, всех, кто уверует в Иисуса Христа. Настолько славнее наше служение по отношению служения Ветхого Завета, хочет сказать. И то прославленное, здесь ударение на слово «то» надо поставить, то прославленное, мы иногда читаем «то прославленное» и теряется смысл, трудно помнить. То прославленное, то есть вот то, ветхозаветнее, прошлое, Моисеево, оно даже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующего, то есть новозаветнего. То есть слава Моисеева служения, она меркнет настолько, что ее и не видно по сравнению со служением Нового Завета. Как свет свечей меркнет при восходе солнца, так меркнет служение Ветхого Завета при наступлении Нового. Если уместно, можно писать. Это вот к 10 стиху. Как свет свечи меркнет при восходе солнца, так служение славы, служение Ветхого Завета теряет славу по сравнению перед Новым Заветом. Пожалуйста, Валентич.
То есть, так сказать, что написано, Ветхий Завет, он как тень, да, Нового Завета?
Да. Как свет свечи меркнет при восходе солнца, так меркнет ветхозаветное служение. Так меркнет ветхозаветное служение буквы перед служением, перед духовным служением Нового Завета. Так меркнет ветхозаветное служение буквы перед духовным служением Нового Завета. Одиннадцатый стих. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Понятно, да? Значит, братья, нам можно... Давайте можно так для себя тоже чуть-чуть выделим. Сделайте два столбика, напишем вот так вот на листочках, тетрадочках. Ветхозаветнее служение и новозаветное. И столбик перечислим, что каким было служение Ветхого Завета и каким Нового Завета. Давайте вот по этим стихам с 7 по 11. Что мы найдем здесь? Какая характеристика в этих стихах вы найдете по отношению к служению Ветхого Завета и Нового? Пожалуйста.
Светоносная буква.
Хорошо. что это первое, это было служение буквы, да? Хорошо.
Начертаем
на камнях.
Это было приходящее.
Хорошо, хорошо. Записываем, братья. Проходящее, то есть временный характер. Именно приходящий, то есть временный характер. И еще одно, оно несло людям осуждение. Хорошо. Вот это, кажется, и все. То есть, что это было служение буквы, оно было смертоносное, оно имело временный характер приходящее, и что оно несло людям осуждение. А рядышком противоположное, напротив, что второе, это новозаветнее, это было таким? Ну, славным было и то, и то. Служение Духа, во-первых. Во-вторых, несло людям оправдание, да? То несло осуждение, а это несло людям праведность. Еще что?
Вечное.
Вечное, пребывающее, приходящее и пребывающее. Ну, или можно так говорили славное. То славное, а это несравненно славное. Многократно славнее. Несло людям праведность и являлось вечным, пребывающим. Изобилует славой, да. Этим текстом можно так и сказать. Изобилует славой. Хорошо, братья. То есть, как вот ясно видел это апостол Павел. И теперь, исходя из этого, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Мы имеем смелость нести служение, имея правильное понимание, что мы делаем. Куда мы входим? Моисей и дальше, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. У нас есть великое дерзновение в этом служении. И мы славу Божию несем, а не так, как Моисей. У Моисея не было дерзновения показать славу народу. Причины мы сказали, какие возможны, что не хотел, считал, что народ недостоин видеть славу Божию и покрывал свое лицо в знак осуждения их жестокосердия. Вероятно, так оно и было, братья. Моисей покрывал свое лицо, потому что считал их недостойными видеть славу Божию и как знак их жестокосердия, что слава не для вас. Он полагал, покрывало на лицо свое. И теперь дальше, вот немножко вот эти сложноватые стихи, 14 стих.
А можно послушать?
Да, можно.
А вот, чтобы с ним страха не взирали, надо мне приготовить.
Славу Ветхого Завета. Потому что это была временная слава. Оно должно было закончиться. Под приходящим, понимает, вот Моисей во что же... Существует такое предположение, что лицо Моисея переставало светиться, оно начинало сиять только как это. Может быть и так, допускают такую мысль, но как вот толкование пишет, что среди евреев все-таки существовало мнение, что лицо Моисеева сияло до конца его дней. И апостол Павел вряд ли стал противоречить этой точке зрения. Ну, для нас это решающего значения не имеет. По той ли причине или по другой он покрывал свое лицо. Факт какой? Что действие Моисея оказалось пророческим. Действие вот это Моисея, то, что он покрывал лицо, оно носило пророческий характер. Это следующие стихи с 14 по 16. «Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. То есть, что в то время евреи не могли видеть славу Божию. Слава Божия от них была сокрыта. Так и до сих пор все люди без веры в Иисуса Христа, они не могут видеть славу Божию. Слава от них сокрыта. Потому что тогда, как тогда Моисей полагал покрывало на лицо свое, и слава от них была сокрыта, так сегодня на них лежит покрывало неверия. Вот о чем говорит здесь апостол Павел. Они читают Моисея, но у них нету веры. И без веры это чтение ничего не дает. Слава Божия от них сокрыта. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало неверие. Снимается, потому что оно снимается Христом. 14 стих говорит. За пределами понимания евреев был тот факт, что Ветхий Завет носит переходный характер, что слава, которую имел Моисей, это временная слава, что Ветхий Завет это только тень, как братья сказали, от Иисуса Христа, и что должны были они уверовать в Иисуса Христа. Ветхий Завет, он ведет к новому. Мы вчера здесь немножко говорили, что без сначала вера действительно Ветхий Завет, и через это человек потом приходит, он увидит, что весь Ветхий Завет, он ведет к Иисусу Христу. Они этого не могли увидеть, как покрывало лежало на их сердцах. И это покрывало лежит на сердце их, и оно снимается. Так Иисус Христос снимает покрывало со всякого, кто уверует в Слово о Нем, кто уверует в Иисуса Христа. И теперь уже заключительные стихи, как итог. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. К чему апостол Павел говорит это? Все ветхозаветнее служение, оно было служением осуждения, оно было смертоносным служением. И кроме того, это было служение рабства. Ветхий Завет, он делал людей рабами закона. Хочешь, не хочешь, а выполняй, потому что убьют. Жить хочется, будешь выполнять. И поэтому человек выполнял Ветхий Завет не по побуждению сердца, а почему? Из страха смерти. У него не было внутреннего побуждения, в нем не было Духа Святого. Он не был рожден от Бога, а будучи человеком плотским, он только мог исполнить закон по, так сказать, извне, а не по внутреннему побуждению. Это было рабство. А сам Господь нам дал Святого Духа, и Дух Святой, который живет в человеке, он производит в нем желание угождать Господу, и мы свободны. И то, что мы не грешим, это не потому, что нам за это что-то будет, если мы согрешим. А почему? Потому что нас Господь избавил от этого греха, и мы пребываем в свободе Божией. Поэтому Новый Завет – это свобода. Свобода в Иисусе Христе. Об этом многие другие места говорят. И в Римлянам Павел пишет, и к Галатам Павел об этом пишет. О рабстве ветхозаветнего положения под законом и о свободе, которая дана нам в Иисусе Христе. Мы сыны Божии, и в Духе Святом, Господи, обретаем свободу. Пожалуйста. Да, да. Кто имел Духа Святого, тот исполнял из любви к Господу. Кто приближался к Господу, вчера немножко было прочитано, что присоединились к Господу, чтобы любить имя Его. Вот что, они полюбили Господа. А для основной массы закон был сдерживающим началом против разложения общества. Он должен был произвести бы любовь Господу в них, если бы они верили полностью, но этого не происходило почти. Последний стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Это тоже один из сложных стихов. Говоря, мы же все, апостол Павел подразумевает и себя, в первую очередь, как служителя Нового Завета, ну и всех верующих, всех детей Божьих. Преображаемся от славы в славу, то есть от одной степени славы в другую. Как познать, как слава лица Моисеева была отражением славы Божией и следствием его общения с Богом, так и сегодня наша, как здесь правильно сказать, ну давайте запишем. Как слава лица Моисеева была отражением славы, была следствием его общения с Богом. Следствием его общения с Богом и отражением славы Божией. Как слава лица Моисеева была следствием его общения с Богом и отражением славы Божией. Так и по мере нашего общения с Господом, так и по мере нашего общения с Господом, наша жизнь преображается в подобие Иисуса Христа. Так и по мере нашего общения с Господом наша жизнь преображается в подобие Иисуса Христа. Так и по мере нашего общения с Господом наша жизнь преображается в подобие Иисуса Христа. Да, пожалуйста.
Духовное дело и священие, духовное дело. А часто понимает, просто нет разницы. Или не как-то знает, а что мы имеем в любоскопии, если мы нужны. Духовное дело – это постоянно поддержание, удобрение Бога Духа. И хотя бы направление духовное дело.
Правильно. Правильно.
Удобрение Бога Духа.
Братья, ну давайте, чтобы нам был понятен 18 стих. Мы же все христиане, открытым лицом, понятно, с нас снято покрывало неверие, есть способность взирать на славу Господню. Как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Вопрос, ну вот зеркало здесь немножко смущает, затрудняет понимание, да? Как понять, что такое зеркало? Братья, я тоже всегда думал, что зеркало – это Слово Божие. А сейчас смотрю и вижу так, что зеркало – это мы. На нас мы смотрим, и на нас отображается Слава Божия. Как в зеркале отображается образ наш, так на нас отображается слава Божия, Мы, Моисей был как зеркало, можно сказать, да? На нем отобразилась слава Божия. Бог просияло его лицо, знак того, что он был вообще не с Господом. Так христианин – это зеркало Христа, правда? То есть этим зеркалом являемся мы, верующие, взирая на славу Господню, преображаемся в образ, тот же образ, в образ Иисуса Христа. Моисей взирал на славу Господню, и от этого лицо его сияло, он преображал свой облик, он преображался. Так и мы, взирая на славу Господню, через общение с Ним, преображается наша жизнь, и на христианине отображается Христос. Можно так, давайте эту фразу короткую можно записать. Христианин – это зеркало Иисуса Христа. То есть вот оно так и отображает. А производит в нас все это кто? Дух Святой. Мы же все, дети Божии, христиане, с нас снято покрывало неверие, открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в образ Иисуса Христа под действием Святого Духа. И мы являемся зеркалом Иисуса Христа. Понятно теперь? Давайте еще раз весь этот отрывок. Мы говорили, что много непонятно. Понятнее стало? Еще раз давайте как бы по стихам бегло пробегите глазами. Что есть? Еще теперь неясно. Можно.
Ну, хотели сказать, что мы как зеркало, а не как зеркало. Или как через зеркало. Мы как зеркало.
Мы как зеркало отображаем славу Господню. Мы преображаемся, и на нас отображается слава Господня.
А как она убрать?
Вместе с этим облачком, как у зеркала, дивимося на славу Господню.
Да. Сейчас я другой украинский прочитаю.
А не разные дела.
Здесь зеркала вообще нету. Мы все с открытым лицем видоображаем славу Господню. Преображаємося його образ від слави в славу, яка приходить від Господа, який є Дух. З відкритим лицом відображаємо славу Господню. Тобто тут дає явне, ми відображаємо. Да. Братья, я скажу так, правильно понимать, что Слово Божие отображает славу Господню. Правильно, это действительно так. И эта мысль, она верна. Но несет ли ее вот этот текст? О Слове Господнем здесь, ну, очень, почти ничего нет. Ну, сказано, что не читает Моисей. Поэтому эта мысль, она, ну, немножечко как натянутая. А конкретно, что Бог нас избрал, чтобы мы отображали в мире Иисуса Христа, славу Господню, ну, это очевидно, это подтверждается. Да, и сравнение с Моисеем было. А мы наоборот, муж есть образ и слава Божия. И будем дальше читать, братья, посланники церквей и слава Христова. Вот об этом сказано много и конкретно. Все, братья, понятно? Хорошо, но, к сожалению, час уже закончился. Еще у нас есть 2 минуты, ну давайте, или 3 даже. Может быть, мы пока прочитаем следующие стихи, чтобы со следующего часа нам начать сразу уже урок. Давай.